Это «Навигатор», с вами Марина Дольдельдеев и Дмитрий Львович Быков. Приветствую всех зрителей «Ходорковский лайф» и Дмитрий Львович в первую очередь.
Здравствуйте, Ренат, с днем рождения, здравствуйте всем.
Да, спасибо большое, Дмитрий Львович, спасибо аудитории, которая тоже меня поздравила, было невероятно приятно. Я хочу начать с темы, которая также аудиторию очень волнует, и вы простите, что эту фамилию придется произнести, но вот просят спросить. К концу этой недели совершенно уже каких-то невероятных размеров достигла история Вика Боня, новый политический актор. Вот. Но я зайду с простого вопроса. Вот это противостояние Бони и Соловьёва. Вот в этом противостоянии мы же симпатизируем Виктории.
И не этой потрёпанной шалаве открывать свой грязный рот и засорять пространство. Что, кстати, тут же, как правильно заметил Владимир Владимирович, было замечено на Западе. И тут же стали западные газеты. Спецоперация. Так что я думаю, что есть достаточно материалов для серьезного изучения деятельности Бони компетентными органами.
600 тысяч человек подписалось на меня за 6 дней. 600 тысяч. Это ровно столько, сколько примерно у Соловьёва подписчиков в Инстаграме за всю его жизнь. И эти 600 тысяч человек пишут мне в личку, благодарят и говорят спасибо.
Ну, знаете, в противостоянии Соловьёва с кем бы то ни было, трудно не симпатизировать кому бы то ни было, да, и очень трудно себе представить человека, который встал бы на сторону Соловьёва против сколь угодно гламурной кисы. Гламурная кисость является в наше время революционным знаком. Понимаете, вот тут сейчас Геннадий Зюганов договорился до очень интересной вещи. Он сказал, если мы не примем срочных мер, у нас осенью опять случится Октябрьская революция. Геннадию Зюганову положено радоваться Октябрьской революции. Это его любимое событие. Он должен культ этой Октябрьской революции. А он ее панически боится. Какой он в жопу революционер, простите. Да? Вот в России абсолютно все поменяло знак. В России руководитель коммунистов боится революции. В России вождем восстания является гламур. В России единственным источником сколько-нибудь внятных спикеров является элита финансовая и социальная. Это очень горько. Горько прежде всего потому, что ни один человек не соответствует своей социальной роли. Интеллигенция не занимается распространением знаний, а главным образом, наоборот, старается их скрыть, имитирует их отсутствие. Издатели не издают, потому что иначе их сажают. Революционеры не революционизируют, власть не управляет. Губернаторы обращаются в панике к руководству с просьбой больше не бить по Украине, потому что иначе прилетает по ним. То есть абсолютно никто в России не занимается своими прямыми обязанностями. Очень страшно смотреть на страну, у которой единственное, что есть, это ядерный потенциал и способность арестовывать. А больше она не умеет ничего. Вот с поездом, который так плохо управляется, честно говоря, страшно иметь дело. И ощущение такое, что огромная, абсолютно неуправляемая толпа, а при этом находящиеся под сильным газом, мечется по восточному полушарию и думает, на кого Бог пошлет. Честно говоря, не завидую я восточному полушарию.
Мы про Зюганова и вот эти опасения революции еще поговорим обязательно чуть попозже. А я вот какой вам хочу задать вопрос. Простите, что продолжаю немножечко историю про Боня, но я...
Боня как... очень сегодня легитимный ньюсмейкер, что ж тут...
Да, я вот историю прогрузился и читаю, что пишут мои коллеги, в том числе коллеги по белопальтошному фейсбук-цеху, батальону. Вот, и они говорят, это все вообще неприлично, это проект АП, зачем вы про нее пишете, да как вам не стыдно? Некоторые, конечно, говорят, а как вам не стыдно такое писать, а чего она плохого сказала, например, в своем обращении про права женщин? Вообще ни слова плохого. Вы как вообще оцениваете и ту партию, и вторую? И партию оправдывающих, и партию ненавидящих?
Понимаете, Ренат, еще раз. На «Титанике» бессмысленно устраивают судилище над помощником капитана, который нахамил женщине. Понимаете, это уже не актуальная проблема. И Соловьев является пассажиром «Титаника», и Боня. Просто Боня обращается из шлюпки. Она вовремя успела в эту шлюпку пересесть. А поэтому, видимо, по этой ассоциации Соловьева называют ее шлюхой, потому что у него уже путаются слова в голове. Она в шлюпке, она спаслась с этого «Титаника» и находится в Монако. А остальные, кто на нем пребывает, ну, должны уже понять. Столкновение с айсбергом случилось 24 февраля. Уже айсберг пробил эту корму. И как бы ни шел процесс наступления на Киев, как бы ни шел блицкриг, который сорвался, как бы ни шла война, сам факт начала этой войны был абсолютно провальным шагом. И почему это был «Титаник»? Я вам скажу совершенно отчетливо. Я много раз об этом говорил за последнее время, но не грех повторить, потому что это правда. Понимаете, война – это хорошее средство стимулировать, маленькая победоносная война, хорошее средство стимулировать здоровый организм. Если организм потенциально здоров, в нем можно возбудить какие-то силы самоспасения. И он будет там, ну знаете как, когда тяжело болен маленький ребенок, его выставляют на мороз. У него все силы организма мобилизуются немедленно, и он выздоравливает. Такая история описана Валерия Попова, научный исследователь. Ну, широко известный сахарский метод. Значит, когда вы имеете дело не с новорожденным больным, а с умирающим, его выставлять на мороз совершенно бессмысленно. Нынешняя Россия, сколько ее не бей, сколько не арестовывай, не репрессируй, сколько не начинай войну, бесполезно стимулировать труп. А перед нами лежит труп, который уже в 16 году был абсолютно готов. Он не подавал никаких признаков жизни. В 1916 году, я говорю. Революция 17-го была довольно сильным гальванизирующим ударом. После этого труп некоторое время ходил. Война нанесла ему прежде всего демографическую рану такого масштаба, что он уже не оправился. И 30 лет спустя эта яма привела его к окончательной гибели. А Сталин очень старался развязать войну. Она была ему необходима, чтобы его полюбили, и она легитимировала его надолго. Путин решил, что если он развяжет войну, это объединит страну, все будут мотивированы, это укрепит рейтинг власти, а победа вообще дарует ему еще 30 лет безошибочного и как бы безоблачного правления. Нет, ничего подобного. И победы не будет. И самое главное, что война больше не приводит к объединению страны. Умирающую лошадь можно лупить хлыстом сколько угодно. Она не встанет, только шкура на ней порвется. Примерно это мы сейчас в России наблюдаем.
Давайте вернемся к удивительному заявлению Геннадия Зюганова, которое многих поразило. И вот Геннадий Зюганов такой предупреждает кого-то, непонятно, Путина, Кириенко, кого-то еще. Осторожнее, мы ведь можем случайно занять второе место на выборах. Предупреждает он, да, пугая.
Если вы срочно не примете меры, финансы, экономические, другие, то по осени нас ждут то, что случилось в 17 году. Мы не имеем права это повторять.
Потом партия «Новые люди» в ответ предупреждает уже Зюганова и тоже кого-то, Кириенко и там кого-то Путина. Нет, а ведь мы тоже можем занять второе место. Вы что? Ведь может так случиться, что мы тоже не дай бог займем второе место. А может быть в некоторых регионах и первое. Вообще имеет какое-то значение, какая партия занимает первое, второе место? Вообще,
По большому счету власть в России, мы с вами понимаем хорошо, много раз об этом говорили, власть в России сменится не в результате выборов. Выборы не являются критическим фактором. Тут важно другое. Вот это самое печальное. Мы говорим с вами о том, что никто не выполняет своих прямых обязанностей. Обязанность политических партий заботиться вообще-то об изменениях в стране. Делать все возможное, чтобы они происходили. Причем позитивные. А большая часть российской элиты панически боится любых изменений. Они, во-первых, ужасно боятся утратить Путина. Потому что Путин для них последний гарант их существования. Они очень боятся, что если Путин сменится на кого-то, то этот кто-то не удержит власть. И он не удержит, это совершенно правильно. Надо было думать до 22 года. А после «Титаника», когда уже важно успеть в шлюпке попрыгать, бесполезно думать о том, какая партия победит на корабле. Корабль уже вошел в стадию лифта. Помните, когда вот там в фильме они стремительно уже опускаются вниз кормой. И люди падают с этой кормы гроздьями. Да, это страшное зрелище, но именно это сейчас и происходит. Страна сегодня не управляется никем. Нет человека, который мог бы назвать хоть одну перспективу. Ну, действительно дошло до того, что губернаторы обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает нам. И это неправда. То есть это не фейковая новость, это правда, самая настоящая. Так оно и будет продолжаться в ближайшее время. Значит, никто в стране не занят проблемами текущего дня. Все заняты либо выяснением отношений с историей, либо, значит, выяснением отношений с Григорием Остером и его Остером и его вредными советами, да, либо с издательством «Эксмо», которое, как оказалось, является у нас тайной ячейкой распространения ЛГБТ. Без них, конечно, давно никакого ЛГБТ бы не было. Арестовывают верхушку крупнейшего издательства в стране из-за недоказанного обвинения, из-за абсурдного полного бреда. Но вот это и есть свидетельство потери управления. Я думаю, вот говорят, да ладно, да вы преувеличиваете, да что за алармизм, в России все стабильно. Не все стабильно в стране, в которой глава Следственного комитета приказывает разобраться с Остером, бредными советами. Не все стабильно, не все нормально. Не все нормально в стране, в которой любая политическая партия больше всего на свете боится победить. И уж точно не все нормально в стране, где символом стабильности и надежности считается человек, который 27 лет скоро управляет этой страной и привел ее, прямо скажем, к полному и безнадежному краху. И краху международной репутации, и краху всех внутренних проектов. Поэтому цепляться за капитана «Титаника», говоря, капитана на переправе не меняют, это еще один показатель растущей деменции.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире. И у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Я отправился отмечать день рождения в городочек такой Апшицемс, знакомый многим москвичам, вот, друзьям. И тоже там главная тема обсуждения накануне, и вот, собственно, в понедельник была история с Остером. Вот, и он там рядышком живет просто со своей женой, со своей супругой в Латвии. Он этого не скрывает, поэтому если кто-то переживает, что-то, что что-то ему грозит, ну, лично ему ничего
не грозит. Никто не скрывает, история... все знают там.
Да-да-да, но история, конечно, поразительная. И меня в этой истории поражает больше всего то, что в какой-то момент Остер ведь рисовал сайт «Кремль для детей». Это же ему Кремль заказывал, собственно, этот сайт «Кремль для маленьких, маленьких россиян». Как мы вам объясним, что такое государство, выборы, президент и голосование?
Понимаете, вот для меня всегда был в России один парадокс, вполне очевиден. Парадокс, что главная цель всех политиков – это не победить. Был такой очень хороший сборник публицистики Уильяма Гэддиса «Гонка за второе место». В России гонка даже не за второе, в России гонка за место аутсайдера. Политик, который панически боится победы, это редкое довольно явление. А почему? Потому что придется брать ответственность. Вот почему я думаю, Ренат, что руководящие кадры новой России – это люди, о которых мы сегодня понятия не имеем. Это никто из белопальтошной оппозиции, видите, вот белое пальто неизменно при мне. Это никто из релакантов, это никто из нынешних российских политиков, которые надеялись победить на выборах, и поэтому не могли желать победы украинскому народу. Ну, разве мы не помним этих людей? Мы их помним, мы им горячо сочувствуем, сострадаем Льву Шлосбергу свободы, но желать ему победы на выборах мы не можем никак, потому что выборов не будет. И уж если они будут, то яблоко на них нет ни малейшего шанса. Значит, кто будет руководить Россией? Вероятно, те люди, которые живут сейчас там, которые никому не видны, и которым от 25 до 30 лет, которые готовятся к долгой партизанской войне. Я не думаю, что уж очень долгой, но готовиться сегодня в России надо к выживанию, к борьбе за живучесть, уже шлюпок, а не корабля. И самое главное, нужно готовить кризис-менеджеров, которые в ядерной стране, стремительно деградирующие, готовы будут взять на себя реальную ответственность. Вот Ленин сказал, есть такая партия. Сейчас те же слова пытается сказать Илья Яшин. Но я не уверен, что партия Ильи Яшина, хотя я очень хочу верить в это, что партия Ильи Яшина сможет на что-то претендовать. И самое главное, о чем надо помнить, власть в России взяли не большевики. В России началась смута. Большевики сумели оковать железом эту власть. В России первая власть, сумевшая развязать террор, удержалась на 70 лет. Вот кто сейчас будет готов удержать террор, я не знаю, но знаю точно одно. Никакая тактика террора в сегодняшней России не прокатит. Только тот, кто предложит позитивную повестку. Без расстрелов, без арестов, без посадок. А со строительством, если такие люди в России сегодня есть, а я в это верю, шансы у страны есть. Если нет, это дикое поле на несколько ближайших лет, выжженная земля.
Вот, вы знаете, к слову про террор. Меня испугало заявление одного из членов делегации России при ПАСЕ Кутаева, это чеченец, чеченский оппозиционер, который давно живет в Европе, давал интервью украинскому телеканалу и сказал, мусульман, в том числе радикально настроенных, в Москве, от 3,5 до 4 миллионов. И вот когда придет время забирать власть, мы прольем там реки крови.
Что за нами? Люди, которые если надо, и голову оторвут, и башку снесут, и на баррикады пойдут, и баррикады выстроят. Вот мы создали этот кулак московский, чтобы какая бы это ни была бы сила, с передовой, с окоп пришла бы она, или же ФСБ их мобилизовала, как русская община. Никто не сможет наше ядро, московское, которое питерское мы создали, сокрушить его.
Это те слова, которые должны говорить сейчас некие представители некой России, непонятно, правда, какой России, в неком ПАСЕ.
Ну, понимаете, сейчас все должны что-нибудь говорить. Путин должен что-нибудь говорить. Представители ПАСЕ должны что-нибудь говорить. Так или иначе, все люди, продолжающие выполнять свои обязанности на этом читании, оркестр должен играть, понимаете? Они как шарманка, которую завели на определенный срок, они продолжают говорить. Важно просто помнить, что ни один их статус сегодня не играет роли. И все институции, все организации сегодняшнего мира в 30-е годы не будут существовать. Скорее всего, не будет существовать ООН. Боюсь, что не будет существовать ПАСЕ. Будет существовать какая-то радикально обновленная Лига наций, которая заниматься будет одним – упразднением границ, упразднением виз. Это, скорее всего, произойдет, потому что нынешняя конструкция мира впала в маразм и доказала свою полную недееспособность. Это происходит не только с Россией. Понимаете, Россия – часть этого состарившегося миропорядка. Но к прежним войнам продолжают готовиться все остальные. К прошлым войнам продолжают готовиться все представители мировой элиты. Это касается и Белого дома. Это касается и всех наднациональных сообществ. Это касается и ПАСЕ. Я с радостью вижу, что в Штатах есть класс молодых политиков, готовых взять ответственность на себя. В России я пока этого класса не вижу. Мне очень интересно, что будет происходить в Европе. Думаю, что осенние выборы, европейский пейзаж политический изменит очень радикально.
Я хочу вернуться к истории, которую вы уже упоминали дважды в рамках нашего этого разговора. Это преследование издательства «Эксмо». И у меня, конечно, куча вопросов к маразму этого преследования, потому что, как мне кажется, может быть, я себя переоцениваю. Пропагандой непонятно чего я занимаюсь гораздо больше, чем вот несчастное издательство «Эксмо», которое там имело неосторожность когда-то купить, значит, другое издательство «Попкорн Букс», которое когда-то выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке», к которой когда-то заявил огромные претензии Никита Сергеевич Михалков. В общем, такая долгая цепочка. А как вам кажется, дело в этой книжке или просто идет передел книжного рынка? Мединский хочет создать министерство книги и прочее. И подминаются под себя все крупные игроки. А это просто повод.
Ну, сейчас есть две версии. Первое, что это связано с выходом новой книги Пелевина, и это масштабная рекламная кампания романа «Возвращение синей бороды». Я думаю, что это не так, потому что, судя по отзывам людей, читавших, занимающихся рекламной кампанией, эта книга еще дальше от реальности, чем проект «Разгуманизм», и как бы там еще больше не смешных шуток. Ну, посмотрим. Я продолжаю от Пелевина ждать многого, и просто мне странно, что в такое трагическое время писатель, которому надлежит быть чувствилищем, а продолжает производить какие-то несмешные анекдоты. Но я не верю. Я Я пока книгу не прочту, я убедиться в этом не готов. Я прочту и вам точно скажу. Мне ее уже везут. Значит, что касается вот этого главного вопроса относительно, зачем пришли в Эксмо. Вторая версия, что это кто-то, или Мединский, или Пелевин, или кто-то и той Прилепин, или кто-то еще из новых, так сказать, симпатизантов Путина, пытается перекроить рынок под себя. Я думаю, что и это не так. Потому что Эксмо слишком большой кусок, его трудно переварить. И он тоже встроен отчасти как важный кусок мозаики в стабильность позднепутинской России. Я думаю, что здесь происходит процесс аутоиммунный. Организм начинает переваривать, поглощать сам себя. Созданные такие мощные карательные органы, они постоянно должны кем-то питаться, кого-то хавать. И в силу этого, я боюсь, они сейчас пришли за Эксмо, а дальше они придут за кем-то из своих, а дальше начнутся аресты в числе пропагандистов, а дальше придут за теми, кто пришел. Понимаете, ведь они никак не хотят понять. Такая гиперразвитая карательная система – это аутоиммунное заболевание. Это организм, это желудок, переваривающий сам себя. Просто кому-то надо новые звезды на погонах, а кому-то надо что-то делать. Они чувствуют неблагополучие, но кого арестовать, они не знают. Поэтому они арестовывают руководство издательства. Скоро они будут арестовывать человека по факту занятия им должности. Любой крупный руководитель, как в России 1937 года, потенциально является жертвой. Что-нибудь он наверняка делал не так, а в России все себя чувствуют виноватыми. Поэтому думаю, что Эксмо – это далеко не последний такой случай. Я выражаю горячее свое сочувствие и солидарность ни в чем не повинным работникам издательства. Я очень надеюсь, что нынешние российские каратели не успеют покарать всех, потому что времени им осталось критически мало.
А вот как так вышло, что в этой дихотомии Пелевин-Сорокин, Пелевин как-то, ну, может быть, в моем, да и мне, и не мне ротик открывать, да, превратился в какого-то автора последней страницы тещиного языка в
Алексеевичу? Да нет, здесь все понятно, к сожалению. Понимаете, вот у меня были свои претензии многочисленные к Сорокину. Сорокин, наверное, прав, когда он говорит, что если сравнивать литературу с наркотиком, то Пелевин марихуана, он героин. Да, он более сильный, конечно. Но если говорить серьезно, понимаете, вот странную вещь скажу. Дело в том, что Пелевин младше, и в силу этого он гораздо больше циник. Он принадлежит циничному поколению конца 70-х. Он родился в 63-м. А Сорокин, насколько я помню, в конце 50-х. А Сорокин успел застать, не оттепель, он успел застать разгром диссидентского движения, о котором рассказывает роман «30-й Любовь Марины». Вот страшную вещь скажу, но Сорокин не циник. Для него есть какие-то святыни серьезные. И само отношение его к собственному искусству, оно более сакрально. Мне в свое время еще Андрей Шемякин сказал, что по роману «Роман» Сорокина видно, он относится к писанию прозы как к ритуальной практике. У Пелевина это иначе. Он относится к писанию прозы как к обеспечению постоянной ленты. Он начинал гениально. Он начинал гораздо лучше Сорокина. Первые 10 книг Пелевина – это шедевры. И сборник «Синий фонарь», и роман «Числа», и «Жизнь насекомых». Я «Числа» люблю больше всего. Там абсолютно гениальные догадки. И, конечно, потрясающее вещество прозы, потрясающий язык. Абсолютно без выпендрежа. Прозрачный, ясный, классический, правильный. А вот, мне кажется, Сорокин продолжал делать другое дело. Он продолжал изучать ту реальность, которая была вокруг. Поэтому он написал сначала «День опричника», потом трилогию о Ганине, написал «Наследие», «Метель». А вот что касается Пелевина, Пелевин махнул рукой на литературу, на ее задачи. Он решил, что если литература позволяет ему раз в год выпускать книгу, как правило, совершенно никакую, и получать за это ренту, то и слава богу, эти людишки не стоят того, чтобы их спасать. Поэтому, когда в России начала поднимать голову хоть сколько-нибудь думающая молодежь, началась какая-никакая борьба, какие-то выходы на площадь, все это ему было смешно. И в результате он как бы просмеялся. Он сегодня выглядит безнадежным анахронизмом. А Владимир Георгиевич Сорокин оказался предсказателем всего этого. Надо серьезно относиться к своему делу, и тогда все у вас будет в порядке.
Вот давайте от дня опричника к году опричников перейдем. Тут некоторые, уважаемые мной, и не только мной, конечно же, что важнее, политологи, говорят про то, что Путин окончательно передал власть опричникам, да, и в 2026 год, это год опричников, мол, Путин передал власть ФСБ. Пастухов озвучил эту мысль в эфире своей передачи на Ходорковский лайф. Как вам кажется? И в доказательство они приводят историю с интернетом, что, мол, ФСБшники решили отменить интернет, и отменили, и даже администрация президента им не указ. Все, год опричника наступил в современной России. Передана власть.
Он давно наступил. Год опричника наступил в России в 1564 году. И он не кончился. Понимаете, Ренат, в России опричнина. Вот Иван Грозный считается, он ее в 72 году свернул. Нет, опричнину свернуть нельзя. Это вот самое страшное. С того момента, как вы начали делить страну на своих и чужих, на кромешных, на, то есть тех, кто кроме, на опричных, тех, кто оприч, на исключительных и рядовых, все закончилось. Это деление в России, деление на своих и не своих, оно продолжается уже вот скоро 600 лет. И на 6 веков рассчитана была эта система. На большее, к сожалению, она не тянет. Она умирает сейчас. И обратите внимание, что эсхатологический привкус в разговорах о будущем, ощущение, что летит неизбежная расплата, едет неизбежный ревизор, это ведь не вчера в России началось. Это продолжается, начиная с Салтыкова-Щедрина. На нас на всех летит оно. А по большому счету из Гоголя. Вот приедет ревизор, он нам всем покажет. Сейчас ревизор приехал. Да? Его один раз убили, приехал другой. Сейчас приезжают трупы, и, к сожалению, городничие и все остальные тоже трупы уже давно, все эти губернаторы. Российская политическая система мертва была уже к революции 17-го года. Но сегодня опричная система невоспроизводима, ее нечем больше воспроизводить. У нее нет средств устроить революцию, самообновление, у нее нет интеллектуального потенциала никакого. Опричники в России закончились, опричники в России мертвы. Сегодня торжествует микрореализм на всех уровнях. Поэтому приходится признать, или в России будет дикое поле, выжженная земля, ну какие-то отдельные поселки, между которыми происходит вечная гражданская война. Или в России будет государство, но совсем новое. Это будет его обновление настолько радикальное, настолько принципиальное, что мы сегодня даже подумать об этом не можем. Понимаете, вот когда я банку воды нащупываю рукой в стоящем сзади ящике, я точно так же понятия не имею, что я вытащу. Понимаете? Потому что я туда не смотрю. Сегодняшняя Россия не смотрит в будущее. Она не может даже отдаленно предположить, что придет на смену нынешнему режиму. Я понимаю с отчетливостью только одно. Опричнина в России кончилась. Она больше невозможна. Она скомпрометировала себя полностью. И этот абсурд будет нарастать до тех пор, пока последний идиот в России не поймет, хватит, кончилось.
Давайте прогнозик тогда на ближайшие 7 дней.
Прогнозик на ближайшие 7 дней такой. Я хочу в это верить. Руководство ЭксМО будет выпущено на свободу. Произойдут определенные послабления в борьбе с интернетом и определенные ужесточения в борьбе с Владимиром Соловьевым. Владимиру Соловьеву намекнут, что он забывается. Из-за него уже вызывают итальянского посла, то есть российского посла в Италии. А заговорят об оттепели, никакой оттепели, разумеется, не будет. А случится в ближайшее время новый, не бунт элит, а новый распад в элите, появится новое имя помимо Виктории Бони. И самое печальное, кто-то из губернаторов обратится вслух со словами «пора менять систему». Он станет первой жертвой и потенциальным Ельцином, первым кандидатом внутри системы на возглавление ее в кризисе. Разумеется, из этого ничего не получится, но шума будет много.
Спасибо, Ренат, до скорого. Пока. Спасибо, пока. Спасибо. Ну, после такого-то прогноза, очевидно, и вам будет более чем любопытно ровно через 7 дней, как обычно, нажать на кнопочку в Ютубе «Ходорковский лайв», да, или вбить это в поиске, выбрать там передачу «Навигатор» с Дмитрием Быковым и посмотреть наши беседы с замечательным поэтом, писателем и публицистом. Увидимся совсем скоро. Берегите себя.